Пожалуйста, с вопросов можем начинать. Совершил. И что?
Ну как относиться к этому? Сочувствовать?
Сочувствовать, да? Думаете, люди совершают преступления из злого умысла? Они запутывают.
А если он неоднократно совершал, тоже запутывает?
Да.
И тогда вот второй вопрос. Вот, допустим, он совершил тяжкое преступление, потом раскаялся. И как в главе 27 он осознал свое качественное тождество с абсолютом, то он освобождается от всех последствий своих преступлений?
Да. 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 Мы должны понять, что мы как-то по-своему пытаемся взвесить поведение другого человека. Я думаю, что то, как я поступаю, это не грех. А то, как поступают другие, это страшный грех, их нужно всех наказать, расстрелять и повесить. Но в действительности для кого-то мы великие преступники. Для кого-то мы совершаем ужасные поступки. И сколько мы их понасовершали, и сколько еще понасовершаем. И мы должны понять, что если, в общем-то, в нашу ответственность не входит прямое наказание, то мы должны всегда стараться понять, что любой может попасть в эту ситуацию. Поэтому даже в народе говорят: от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Потому что каждый думает, что он никогда это преступление не совершит. Точно так же люди думают, что я никогда не заболею болезнью, которой заболел мой сосед. И точно так же мы думаем, что в нашем городе точно не будет землетрясения. Это вот там вот где-то может быть землетрясение. А у нас никак не может. Может у нас быть 8 баллов или нет?
Нет.
8, представляете, что такое баллов? 7-8 баллов. Это ничего не останется. Ничего не останется. Но мы думаем, это не у нас точно. Где-то там трясет непонятно где. То есть мы все время думаем, что с нами этого не может быть. Но оно происходит однажды. Однажды человек совершает преступление. Однажды. Однажды приходит болезнь, которую он и не думал, что он ей заболеет. Мы думаем, что меня машина точно собьет, но не сегодня. Может быть и собьет, да, но не сегодня точно. Ну а почему мы думаем, что не сегодня? Почему вот его сегодня сбил сегодня, а меня нет? Думаю, меня точно не сегодня, ну хотя бы завтра. Но сегодня-то у меня дела вечером. И сегодня я не сойду с ума и не убью никого. Почему не сегодня? Почему он сегодня сошел с ума и убил кого-то? Почему я сегодня не сойду с ума и не убью кого-нибудь? Почему нет? Он тоже был нормальным человеком еще вчера. Ну вот сегодня сошел с ума, вот достали его. Достали. Сошел с ума. Почему нет? Я думаю, я-то так-то не сойду с ума. Уже как-нибудь по-другому сойду с ума. Самые добрые люди, семенины, то есть, которые всю жизнь любили друг друга, в один прекрасный момент берут и убивают всю свою семью. Бывает. Бывает. Мир так устроен, все друг друга потихоньку убивают. Я думаю, ну я-то, наверное, не буду. И они так все думали, может, и с ними поговорить со всеми. Он тоже не хотел. Ну кто хотел сидеть в тюрьме и кого-то убивать? Никто не хотел. Никто не хотел. Все хотели как-то аккуратнее все совершить. Все хотели как-то аккуратнее. Мы как-то аккуратнее поступим. Мы не будем никого убивать. Просто так схитрим как-нибудь. Но оно так получилось, что пришлось всех убить. Потому что ситуация. То есть ситуация всегда начинается в затягивающем стиле. Начнем потихоньку, чуть-чуть схитрим. Вся эта жизнь это один большой такой обман. Мы где-то пытаемся схитрить. Поменьше поработать, побольше получить. Как-то пытаемся поступить хитрее. И в один прекрасный момент эта ситуация нас затягивает. Просто начинает затягивать, и не могу остановиться. До этого останавливался, сейчас не могу остановиться. Просто не получается остановиться. Не могу. И я прихожу в себя, когда уже все закончилось. Уже просто бах, и все закончилось. Уже все. Поздно. Поэтому есть вещи, от которых лучше, так сказать, к которым лучше относиться с состраданием. Попал человек в тяжелую ситуацию. Да, он несет достойное наказание. Понятно. Попал и несет достойное наказание. Это факт. Но мы не можем этому радоваться. Чему тут радоваться? Человек попал в тяжелую ситуацию, но запутался в этой ситуации. Мы также запутаны, например, мы спокойно убиваем животных, думаем, это нормально. За это приходит такое же тяжелое наказание, как и за убийство человека. Такое же тяжелое. Человек будет так же тяжело страдать. Он будет рождаться столько жизней подряд и страдать, сколько волосков на теле животного. Он столько будет страдать. Тяжелейшее наказание приходит, что все равно убийство. Также. Мы не знаем законов, поэтому мы также находимся в этой состоянии греха. Поэтому, знаете, тоже в народе говорят, кто не без греха, да? Мы также находимся в этом состоянии греха. Просто мы думаем, что наш грех это не грех, а чужой грех это грех. Нет, у нас также. В общем-то, есть эта тяжелая ответственность, и она будет нам приходить во всей своей красе. Поэтому задача человека разумного проявлять сострадание. Проявлять сострадание. Это не значит, что человек, совершивший преступление, должен разгуливать на свободе, нет? Он должен немножко полечиться, это болезнь. Так же, как заразный человек должен полечиться немножко, какая проблема? Пусть полечится. Но также и человек, который, так сказать, не может себя уже контролировать, ему нужно полечиться. Почему нет? Это нормально. Врач пропишет хорошее стационарное лечение, хорошие больницы, на соответствующее количество лет. Почему нет? Но сострадание, должно быть сострадание. То есть плохое поведение, это, в общем-то, можно сравнить с болезнью. Если мы больному сопереживаем, мы также должны, и человек, который неправильно поступил, также сопереживать. Неправильно поступил, раскаивается. Почему нет? В общем-то, это одно из наших состояний сознания, одно из состояний сознания, которое как раз и характеризует нас, как вы правильно сказали, как людей знающих. Мы понимаем, что это мир запутанности. Мир запутанности. И мы бы хотели не запутываться, но если мы не встаем твердо на путь просветления, на путь знания, то запутанность будет нас настигать. Просто будет нас настигать. И ничего сделать невозможно. Мы просто будем не успевать за ситуацией. Ни один из водителей не хочет попадать в ДТП. Никто не хочет. Но однажды он просто не может справиться с ситуацией. Просто ситуация быстрее его. И все. И он не может с ней справиться. Просто ситуация быстрее. И все. Отсюда, оттуда, отсюда, бах, все. Просто ситуация быстрее его. Но также однажды в жизни происходят такие ситуации. Просто ситуация быстрее меня. Я пытаюсь тут что-то сделать, там что-то сделать, тут как-то не успел. Все, закончилось уже. Не успел. Поэтому нужно проявлять милосердие. Как мы относимся к тем, кто попал в беду, так и когда мы попадем в беду, будут относиться к нам. Простой закон. Поэтому относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы к вам относились. Тем более в тяжелой ситуации. Ага, еще вопросик, пожалуйста. Нет вопросов. 29-й, да, мы тоже сегодня прочитали? Все дома прочитали, да? Комментарии все прочитали? Хорошо. 29 стих. Давайте повторим мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 29 текст, 318 страница. Следите за мной. Сарва бхутастхам атманам, сарва бхутани чатмани, икшате йога юктатма, сарватва сама даршанага. Переводится так. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ пребывающими во мне. Воистину, осознавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду. Комментарии прочитали мы дома. О чем идет речь? Йога открывает человеку особое видение, но не в том понимании, которое сейчас бытует среди такого псевдоэзотерического населения, которые мечтают себе какой-нибудь третий глаз открыть, чтобы подсматривать за энергиями своих соседей. Йог на определенной стадии очищения начинает видеть, что абсолютная истина пребывает в сердце каждого живого существа. Он начинает это видеть, что она пребывает как сверхдуша, здесь объясняется в комментарии, как парам-атма, сверхдуша, парам-атма. Сверхдуша. И в сердце человека, и в сердце любого другого живого существа, хоть собаки, хоть кого. В сердце одуванчика. Разные есть живые существа. Не только одно сердце, у кого-то одно сердце, у кого-то четыре, мне рассказывали сердце. Вот. Какой-то рыбы, четыре сердца. Каждая свою часть тела прокачивает. Все по-разному устроены. Не только как мы. Даже в камне есть душа. Иногда можно даже видеть присутствие. Один друг мне рассказывал, он был в пустыне, где камни передвигаются. Двигаются. Ходят туда-сюда, друг другу в гости. Огромные камни. Туда-сюда ходят, чтобы их не видели как-то по ночам, ходят туда-сюда. Передвинуть их невозможно, но на утро, если вы придете, увидите, они как-то собрались на какую-то лекцию. Самый большой камень читал вам ночью какую-то лекцию. Туда-сюда как-то передвигаются. От этого пошло название Rolling Stones. От этих камней. Двигались туда-сюда. Перекатываются с места на место. Всем скучно сидеть на одном месте. Не только школьникам за партой. Даже камням в пустыне скучно сидеть на одном месте. Как-то стараются перекатиться, как могут. Кажется, ну как это камень может передвигаться? Оно так же, а как растение растет в сторону солнца? Как? Тоже мышц нет. Растет спокойно. Утром. В одну сторону, вечером в другую. Как? Где хоть одна мышца? Покажите мне. У одуванчика хоть одну мышцу. Нету, спокойно поворачивается вслед за солнцем. Какая проблема? Ну, вот растения поворачиваются, камень тоже потихоньку переползает. Не верите, сами съездите, посмотрите. То есть проблем большого нет. Да. Просто так сказать, в слишком людном месте камни не шарахаются туда-сюда вечером. Будет уж совсем нагло. Но в пустыне вот передвигаются. Абсолютный факт. Просто нам кажется, что если мы чего-то не видели, этого нет. Но мы и рыбу с четырьмя сердцами не видели. Но есть такая, четыре сердца. И нормально. И сама себе путь освещает. С фонариком на голове видели, нет? Да, бывшим шахтером, наверное, было, я не знаю, кем. С фонариком на голове нормально. Перед собой много чего. В океанарии меня недавно водили, то есть. Чего только нет. Такие рыбы, что не дай бог. То есть придумать просто невозможно. Ну, сам принцип. Но это еще не все. Кроме этого видения, йог также понимает, что несмотря на то, что Бог находится рядом с душой живого существа, прямо в его теле, он не попадает, как душа, под влияние этого тела. Под влияние тела не попадает. Не обуславливается возрастом, полом, национальностью, всеми другими эффектами материи. Мы обуславливаемся. Я думаю себе, что мне столько-то лет, то, все, такой-то пол, такое-то пятое, десятое. То есть я обуславливаюсь, я попадаю под влияние своего тела. Сверхдуша не попадает. Душа попадает, сверхдуша не попадает. В этом разница между душой и сверхдушой. Мы попадаем под влияние материи, сверхдуша нет. Индивидуальная душа находится только в одном теле. Также это нужно понять. В каждом теле по одной душе, более-менее. Понимаете? А сверхдуша находится во всех телах одновременно. Присутствует во всех телах одновременно. И не попадает причем под их воздействие. Вот это то, что объясняется в этом стихе. Это то, что в действительности видит йог. Если йог этого не видит, значит это и не йог в принципе. Значит это еще и не йог. Так, желающий стать йогом. Поэтому йог видит Бога и сердце человека верующего, и сердце человека неверующего. Он видит его и там, и там. И там видит сверхдушу. Не только душу, но и сверхдушу. То есть в этом некоторая идея духовности. Абсолютная истина одинаково хорошо относится ко всем живым существам. Ко всем своим детям, заботится о них одинаково. Как родной отец. Почему нет? Для этого сверхдуша пребывает в сердце каждого живого существа. В каждом теле есть сверхдуша. В каждом теле есть вот эта вот божественная энергия. В каждом. Очень интересно. Пребывает, чтобы находиться рядом. Рядом с нами кто-то все время есть. И мы это чувствуем. Но когда мы остаемся одни, все чувствуют, рядом кто-то есть. Чувствовали, нет? Никогда мы не можем себя почувствовать одни. Никогда. Рядом кто-то есть. И если человек не знает, что рядом Бог, он начинает бояться. Он дома свет боится выключать. Боялись дома свет выключить? Ну, когда одни остаются? Боялись. То есть человек боится. Он выключает свет, думает. Как-то подозрительно. Темно, а кто-то еще есть. Это Бог рядом. Он есть. Он рядышком с нами, но так как мы не знаем, кто, мы боимся. Но когда не знаем, кто, боимся. Но он как раз именно для этого находится, чтобы мы не боялись. Чтобы мы понимали, что никогда невозможно одному вообще остаться. Нет состояния одиночества вообще в принципе. В принципе нет состояния одиночества. Чего больше всего боятся, в общем-то, и люди, и взрослые, и дети. Потеряться они боятся. Так в принципе потеряться невозможно. То есть папа всегда рядом. В принципе потеряться невозможно. В принципе все время. Сверхдуша всегда рядом с душой. Всегда рядышком. Всегда. Так и мы, может, не до конца это понимаем, но, к сожалению, также зачастую боимся оставаться одни. Но, как мы уже выяснили, благодаря вот этой духовной энергии, благодаря сверхдуше, это просто невозможно. Даже если нас бросят абсолютно все. Абсолютно все. Весь мир отвернется от нас. Но мы никогда не останемся в одиночестве. Сверхдуша всегда будет рядом с душой. Всегда. Она нас никогда не покинет. Она всегда находится рядом с нами. Она ближе всех находится к нам. Ближе всех. Расстояние между душой и сверхдушой всего несколько сантиметров. То есть Бог намного ближе к нам, чем наш собственный нос. От души до носа больше расстояния, чем от души до Бога. До носа дальше. И это знание дает йогу бесконечную силу. Именно это знание дает силу, о которой пишут в священных трактатах, о силе йогов. Но мало кто правильно понимает источник и природу этой силы. Что это за сила такая? Йог обладает такой силой, потому что знает и понимает священные трактаты. То есть у него есть знание. Знание – сила. Помните, был такой журнал? Большой был журнал, я помню. В детстве его читал. Переворачивали что-то. Про кварки, я помню, до сих пор номер, нет? Я на нем сломался, на этом номере про кварки. Помните, нет? Кто-то вот. Очень интересно было. Первая статья про кварки, про квантовую физику, очень интересно. И я ее перечитал, вот, не знаю, раз 50. И понял, интересно. Жить интересно. Не все можно понять. Не все можно понять. То есть речь шла о том, что в энергии есть какое-то живое начало. Что они ведут себя как личность. И они рисуются как личность. На поведение, как у личности. В общем-то, личностная природа. Да, за всем этим стоит личность, факт. Очень интересно. Я до сих пор помню. То есть, что-то мне показалось знакомым. Какое-то знание оно во мне проснулось. Что действительно, во всем есть какая-то личностная природа. Не так все грустно, как на химии. Бак-бак, взорвалось и все. Нет. Что там что-то такое интересное, там жизнь какая-то, микрокосм. Микрокосм очень интересно, да. Что-то очень интересное, что туда посмотреть, что внутрь посмотреть. Что-то очень интересное, микрокосм. Факт, знание, он просто понимает священные трактаты, он знает трактаты. Он не просто знает, что в них сказано, он старается жить по этим трактатам. Он не просто знает, он пытается жить по этому знанию. В Ведах говорится, что бы ни сказал такой человек, и чего бы он ни пожелал, это обязательно исполнится. Очень интересно. Фактически это волшебство. Но для этого необходимо обладать настоящим знанием. Человек знающий, что бы он ни сказал, это исполняется. Почему? Потому что он знает, что говорит. Это не так, что его слова исполняются. Просто он знает, что говорит. А если это истина, она факт, она исполняется. Почему нет? И он желает только то, что нужно желать, поэтому это тоже исполняется. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Вот это вот величие в йоге определяется тем, насколько человек понимает истину и насколько он ей следует. Вот поэтому йог велик. Йог велик не тем, какова у него растяжка. Йог велик тем, насколько он понимает истину. Насколько он ее понимает, и насколько он ей следует в своей жизни. То есть это не величие в материальном мире, которая заслуживается тем, кто совершил, в общем-то, как можно больше глупости. Это материальное величие. Если я огромную глупость совершил, я великий. Чем больше глупости совершил, тем я более велик. Как, знаете, как обезьяна становится вожаком стаи. Очень интересно. Та обезьяна становится вожаком стаи, но которая больше всех шума издает. Вот если она больше всех шумит, орет, так сказать, бьет там палкой по стенам, вот она становится вожаком стаи. И точно так же материальный мир становится. Кто громче всех орет, тот вожак ЛДПР. То есть главное громче всех орать, вот и все. И тебя выберут куда-нибудь. Орите, будете великими. Это материальное величие. Ну, просто громко орать. Да, проблем нет. Поэтому такие люди, они все время орут как-нибудь. А если не орут, то они уже просто наорались. Они уже великие. Материальное величие. К сожалению. То есть, и чем мы занимаемся, чем мы пытаемся заниматься, наше, в общем-то, понимание йоги, это понимание брахманической йоги, сознание брахмана. Это значит, что мы должны учиться отличать хорошее от плохого. Что такое брахманическое сознание? Брахман – это знающий человек. Что мы должны знать? Мы должны различать. Мы должны знать, чем отличается хорошее от плохого. Мы должны это понимать. Только на основе этого развлечения можно давать другим совет. То есть пока человек не понимает точно, что хорошо, что плохо, он не может ничего советовать. Он может начать советовать только тогда, когда начинает в этом разбираться. А иначе что он будет советовать? Он сам не знает, что он советует. Хорошее это или плохое, он просто не знает. То есть никто не имеет права что-нибудь советовать, если не знает науку развлечения. Это вот брахманическая наука. Наука различать. И эта наука становится понятной, если человек развивает в себе смирение. То есть знание, фактически между знанием и смирением стоит знак равенства. Смирение — это способность понимать, как в каждой ситуации проявляется абсолютная истина. Как в каждой ситуации проявляются законы Бога. Как в каждой ситуации, в действительности я завишу от этих законов. Как в этой ситуации я завишу от абсолютной истины. Если я это вижу, как в этой ситуации я завишу от истины, от плана, значит, у меня есть знание. Если я не вижу, как я завишу, если я не вижу этого плана, я просто ничего не вижу. Я просто ничего не знаю. Я просто в невежестве. Я думаю, что все само собой происходит. Весь мир просто набор случайностей, думает человек. Просто набор случайностей. Просто набор случайностей. Просто это случайно произошло. Но знающий человек понимает, на все есть план, есть зависимость. Есть зависимость от законов, есть зависимость от плана. Это есть. Как определить, кто я? То есть я тот, от кого я завишу. Очень интересно. Веда дает простое определение. Если я хочу понять себя, то я должен понять, от кого я завишу. От чего я завишу. Если я завишу от государства, значит, я служащий, шудра. Очень просто. Если я завишу от государства, я служащий, шудра. Если я завишу от своей хитрости, от изворотливости, кто я? Я торговец. Я вайши. Я завишу от этого. Если я зависим от своей силы и от своих знакомств, кто я? Я кшатри, да, я руководитель. Я завишу от этого, очень просто. И только если я зависим от Бога, от знания, от истины, от святых, тогда я браман. Тогда я браман. Это вот зависимость от абсолютной истины состоит в том, чтобы понимать, что все, что я получаю, все эти ситуации, которые ко мне приходят, изначально приходят ко мне от абсолютной истины. Изначально приходят ко мне. Не от кого-то другого. Не от Лужкова, не от Медведева. Нет, от Бога приходят эти ситуации. Не от кого-то другого. Но памятники ставят непонятно кому. Они думают, вот это великие личности, нужно им памятник поставить. Огромный. Огромный памятник. И цветы положить. Поклонение каким-то людям, которые там громче всех шумели. Как все Пушкину поклоняются? Он громче всех шумел. Он так нашумел. Деться некуда вообще. Просто деться некуда. Там где он был, там до сих пор от него шум остался. Там до сих пор все рассказывают, как он сильно шумел и как его еле выгнали. Настолько сильно шумел. Остальные меньше шумели, а поэтому неизвестны. Просто меньше шумели. Даже в искусстве становится известен тот, кто больше всех шумел. Нашумел и все известен. Остальные просто были скромны, не нашумелись. Вот эта вот зависимость от абсолютной истины, это желание понять слова священных трактатов. Зависимость, если я хочу быть действительно зависимым от самого высокого, а это и есть самое высокое положение, то есть так или иначе я от чего-то завишу. Поэтому мы просто выбираем, от чего мы зависим. И наш выбор зависит от самого высокого. Я могу достичь. Это значит, что я должен понять слова. Слова трактатов. Я должен разобраться в этих трактатах. Я их должен понять, как они есть. Не меняя в них ничего, не подстраивая под свои желания. Не подстраивая. В истории известно столько фактов, когда священные трактаты переписывались по приказу царей. Просто переписывались. Которых не устраивали разумные, твердые наставления Бога. Просто переписывались. Зачем так мучиться от желания согрешить, если можно переписать трактат и отменить грех как таковой. Отменить грех как таковой. Так, например, постепенно новомодные священные трактаты стали разрешать разводы, мотивируя Словом Божьим. Те, кто изучают историю религии, они знают прямо даты, кто конкретно. Я не буду сейчас это рассказывать. В истории все описывается. Но был конкретный царь, и ему конкретно очень хотелось развестись. И он приказал переписать, и до сих пор это все известно. Все это знают. И сейчас люди этим мотивируют, люди не знающие, которые не изучают богословие, например. Они мотивируют, вот написано, имеешь право. Да ты хотя бы историю этого трактата изучи. Чем интересна Бхагавад-гита, тем, что, слава Богу, так сказать, она гарантирует того, что она соответствует своему изначальному источнику. В всяком случае, вот ту, которую мы изучаем. То есть Вячеслав Олегович гарантирует. Беру на себя смелость заявить. Здесь нет изменений. Вот это вот. На себя беру такую смелость заявить. Здесь нет изменений. Нет изменений. Если берете какой-то другой трактат, не этот вариант, тогда лучше изучите историю на всякий случай. Потому что в истории будет несколько интересных ситуаций, которые нужно знать. В которых нужно разбираться, иначе можно, так сказать, немножечко неправильно себя вести. А значит, будут немножечко неправильные последствия. И эта неправильность может быть очень тяжелой. Потому что за грех приходят очень тяжелые последствия. То есть фактически грех переводится как смертельное последствие. То есть когда человек совершает грех, фактически это значит, что он не хочет жить в человеческом теле. Значит, его нужно переводить в какую-то другую форму. То есть наказание кармы очень просто. Думаю, ну как вот человек, вот он живет такое, совершил, как же он живет? Где же истина? А истина в том, что это он доживает свою последнюю человеческую жизнь. Вот в чем истина. Это значит, что галочка поставлена. Он не хочет жить по-человечески. Вот и все. Галочка поставлена. Поэтому поживи еще немножко. Тут 5-4-3 года осталось. Сколько там протянешь? 2? Немножко осталось. И все. Галочка уже поставлена. Понимаете? Человек грех совершил, галочка ставится. Не хочет жить нормально, потому что люди грех не совершают. Люди контролируют себя. Люди контролируют свое поведение. Нельзя делать гадости. Нельзя. Хочешь делать гадости, иди в другую форму, там можно. Кролику можно. Можно кусать других, прыгать туда-сюда весело, живи не хочу. Там можно. Но тут нельзя. Человеческая жизнь предназначена для высоких идей, для высокого поведения, для высокого знания, для высоких задач. Форма такая. Знаете, форма есть как разные машины. Кран он предназначен, чтобы грузы передвигать. То есть это не спортивная машина, кран. Представьте себе, кран разгоняется. У всех свои задачи. Хочешь быть грузовиком, покупай грузовик, какая проблема. Но если ты купил себе спортивную машину, то да, будь добр, используй ее по назначению. Также и человеческая функция, отличающая нашу функцию, это функция развлечения. Мы можем различать. Можем отличать хорошее от плохого. Мы можем отличать хорошее от плохого. Мы даже можем этому немного научить других каких-то живых существ. Там собаки, не знаю, еще кого-то. То есть они в присутствии людей тоже начинают так немножко различать. Она чувствует, да, как-то, что что-то я как-то неправильно поступил. Она не понимает почему, но чувствует. Видели вот эти глаза собаки, которая что-то сделала, и она не понимает, почему плохо. Но чувствует, что нехорошо. Что как-то все-таки на ковер это нехорошо. Как-то все-таки лучше не на ковер. Но она не может понять, у нее нет философии, почему на ковер нельзя, он же мягкий, удобный. В принципе, по всем признакам, ковер самое лучшее место для этого дела. Она не может понять, но чувствует, что это не так. Почему человек рядом? Потому что в человеке есть эта функция, хорошо и плохо. И животное рядом находится и чувствует. Нехорошо как-то. То есть ей это передается. Передается. Как-то нехорошо. Поэтому это главная человеческая функция. Священные трактаты регулируют желание человека так, чтобы поведение не причиняло боль человеку. Так, чтобы люди не причиняли себе боли. В этом принцип. В текстах говорится, что мы можем вести себя так, чтобы в нашей жизни все улучшалось. Это возможно. Мы можем выбирать свое поведение, а значит и последствия. Мы можем выбирать. Эти последствия приходят к нам в будущем, есть какой-то выбор. Мы можем даже приложить усилия, чтобы, например, общаться с определенной личностью, например, призвать свою семью определенного ребенка. Если мы владеем, в общем-то, знанием, как это сделать, можем позвать определенную личность. Так же, как мы можем к себе в гости позвать какую-то личность, можем, в принципе, в семью позвать, например, ребенка. Почему нет? Определенная чистота для этого нужна. В ведах, например, говорится, что если муж и жена постятся на молоке несколько недель, то в их семье рождается ребенок с возвышенным сознанием. Теперь мужчина и женщина напиваются вовсе не молока. Потом удивляются, почему их ребенок не слушается, а занимается глупостями все время. Почему? Как, на чем постился, такой результат. Если ты на пиве постился, что делать? Сознание первичное, от него зависит все в нашей жизни, факты. Однажды в Индии произошла интересная история. Корова шла куда-то и по дороге застряла рогами в изгороди. То есть рога торчат, мешают немножко, она застряла. И собрались зеваки, решили каким способом, думали каким способом ее лучше освободить из заключения. И один из селян предложил отпилить рога, а то жалко забор. Рога отпилить и все. И все страшно возмутились, конечно. Разломали побыстрее забор, чтобы рога не отпилили. Чтобы спасти бедную корову. Но слух об этом событии дошел до царя, до падишаха. Дошел до падишаха. И он приказал арестовать этого человека. И допросил его. И он у него спросил, как ты посмел предложить такое злое решение? Что злое решение? Давай тебе вообще рога отпилим. Что ты? Ну зачем корове-то рога? Как она вообще будет жить? Надо же бодаться. Интересно. Жизнь-то животное такая сложная. Надо бодаться иногда. Как ты мог вообще такое предложить? Как-то нехорошо. Я как-то не верю вообще, что ты в Индии родился. Ты, наверное, не тут родился. Человек, который здесь родился, не может такое предложить. Как-то подозрительно. И царь приказал найти мать этого человека. Ее тоже вызвали на допрос. Мать клялась всеми святыми, что ребенок был рожден законно, что здесь все нормально, все было правильно, честно. Но царь не мог поверить, как такая вообще идея могла прийти. Что-то здесь не так. И наконец он попросил ее во всех подробностях рассказать о том, как рождался ребенок. И рассказывая с самого начала, мать вспомнила, что перед зачатием она испугалась мясника. Стоял мясник напротив, в доме, в окне, в кровавом халате стоял мясник. И она увидела его в окне, испугалась. И падишах понял, вот именно это событие повлекло за собой такие последствия. Впечатление. Осталось очень тяжелое впечатление. И оно потом выразилось в том, что человеку через много лет пришла дурацкая идея вообще. Идея насилия. Отпилить рога. Поступить насильственным образом. Такое решение. И он приказал, что с этого дня все женщины в этом штате должны носить перстни с маленьким зеркальцем, чтобы, если что, посмотреть в него и не оскверниться. Чтобы не в окошко смотреть, а чтобы в зеркальце посмотреть. Чтобы была возможность как-то очиститься. Поэтому иногда носят женщины на Востоке перстни с зеркалами. Тут тоже можно найти. Это вот с этой историей пошло. То есть принцип в том, что сознание человека разрушается, если он общается с тем, кто ниже его. Сознание остается прежним, если человек общается с тем, кто равным ему. И сознание возвышается при общении с тем, кто более возвышен. Естественный закон. Наше эго говорит нам, что общаться с менее разумными легче и приятнее. Так как это удовлетворяет мою гордость. Это, конечно, успокаивает меня на некоторое время. Я думаю, что да, действительно, я такой умный. Я такой великий. Но это время можно считать потерянным для моего духовного развития. Я его теряю. С кем бы мы ни общались, это откладывается на мне, откладывает на мне некоторый отпечаток, впечатление. С кем бы я ни общался. Но, если я верен своим принципам, если я философски понимаю важность моей веры, важность моих принципов, то при общении с младшими я передаю им свое миропонимание, а сам не заражаюсь в ответ нежелательными впечатлениями. Поэтому так популярна верность принципам. Поэтому, в общем-то, так уважают принципиальных людей. Почему? Потому что они могут спокойно общаться с младшими. Они могут спокойно их обучать и сами не заражаться глупостью. Сами не заражаться глупостью. А так представьте, учитель пришел в школу, в него кинули на самолетиком, он в ответ тоже самолет скрутил и кинул. И так они перекидывались на самолетиками весь урок. Нет, он должен передавать знания, но не попадать под влияние младшего. Он должен не попадать. В астрологических трактатах говорится, что на сознание человека оказывает влияние три аспекта. Это его прошлая деятельность, которую можно прочитать по положению звезд в момент его рождения. Это родственники, которые его воспитывали. И все те люди, с которыми он общался достаточно продолжительное время. Вот из этих трех аспектов складывается характер человека. И самым важным фактором формирования сознания человека является его общение со всеми окружающими. Это оказывает на него самое сильное влияние. Самое сильное время. То есть все остальное меньше. Это больше. Поэтому в духовных трактатах, в духовных практиках так много внимания уделяется правильному общению. Говорится, что есть один признак, по которому можно узнать человека, который живет в этом мире последний раз. Хотите узнать? А не страшно? Такого человека можно узнать по одному признаку. Ему нравится общаться с теми, кто говорит о Боге. Ему это просто нравится. Поэтому вот, я не виноват. Так написано. Это астрологический признак. Если человеку нравится общаться с теми, кто говорит о Боге, он живет последнюю жизнь. Все. Он, так сказать, уже на вокзале. Он уже собрал чемодан. Может и с ним прощаться потихоньку. Общаясь с достойными, мы обретаем самое важное качество личности, которое невозможно получить никаким другим способом. Способность уважать каждого. Способность уважать каждого. Бог уважает каждого, мы говорили. Он находится в сердце каждого. Он уважает каждого. Бог уважает его. Несмотря на все его проступки. Несмотря на все преступления, несмотря на все гадости, он все равно уважает, находится в сердце. Уважает. Но мы не такие уважительные. Поэтому не способны передавать знания другим, всем и каждому. Не способны. Мы недостаточно уважительны. Мы избирательны в этом смысле. А значит, недостаточно уважительны. Научившись уважать друг друга, через некоторое время мы даже сможем полюбить друг друга. Потому что последовательность такова. Наша проблема в том, что мы пытаемся любить людей без уважения к ним. Это просто невозможно. Те говорят, я люблю их. Я люблю людей. Но почему-то не уважаю. Значит, не любишь на самом деле. Это сентиментальность называется. Если я люблю и не уважаю, это сентиментальность. Это ненадолго. Если я уважаю и не люблю, это еще терпимо. Потому что любовь потом придет. Если я что-то уважаю, я это обязательно полюблю. Любовь потом придет. Как любить? В этих стихах говорится, любить значит заботиться, значит служить. Что делает? Посмотрите, очень интересно, как начинается Бхагавад-гита. Что делает Кришна на поле битвы Курукшетры? Что он делает? Он служит Арджуне. Посмотрите. Он ведет его колесницу. Он показывает этим самым пример. Это один из самых главных уроков Бхагавад-гиты. Урок служения. Каким бы я великим ни был, кто может быть выше Бога? Никто не может быть. И он служит своему преданному Арджуну. Он показывает пример. Каким бы ты великим ни был, ты должен служить другим. Мы должны служить другим. Мы должны служить, неважно, так сказать, какие между нами отношения, мы должны как-то отдавать свою энергию. Это делает, видите, даже сам Бог описывается. Но мы, к сожалению, пока раздумываем, так ли они достойны, не замораем ли мы свои руки. Нет. Вот это вот, в общем-то, забота о тех, кто идет путем духовного развития, может только очистить наши руки. И не только руки, наше сердце. Наше сердце. Это высшее проявление нашей свободы, когда мы готовы что-то делать для святых, когда мы готовы что-то делать для Бога. Это высшее проявление моей свободы. Высшее. Если же мы хотим, чтобы нам служили другие, значит, мы уже собрали чемоданы, чтобы отправиться в путешествие по 8 400 000 формам жизни. Как мы говорили, значит, мы недостойны этой жизни. Не сдали тест, не прошли экзамен. Вот это вот желание, чтобы другие служили мне, это билет в мир, в, скажем так, в телепередачу «В мире животных». Билет на просмотр. Я хочу, чтобы другие служили мне. Хорошо. Значит, ты не хочешь быть человеком. Человек – это кто служит другим. В этом задача человеческой жизни. Не тот, кто требует, чтобы служили ему. Он хочет служить. Это сознание того, кто хочет заботиться о других. Кто хочет что-то сделать. Каков мой вектор? Я хочу отдавать. Только в ячейческой форме можно понять, что надо отдавать. Во всех других формах я пытаюсь брать. И пытаюсь брать. Как утка. Знаете, интересно, если вы утке бросите там кусок хлеба, она схватит, и что она делает? Думаете, она может есть спокойно? Она не может, потому что другие утки у нее отбирают это. Пробовали уток кормить? Это жуткое издевательство над уткой. Потому что она хватает, и она просто по кругу плавает этого озера, потому что за ней гонится толпа ее друзей. И она устает, у нее отбирают. Она даже есть не может то, что ей дали. Почему? Потому что нужно сначала от других убежать. Потому что другим все равно, друг ты или не друг. Еду видно, надо есть. Еду видно, надо есть. Только человек может понять, что еду видно, есть не надо. Надо подождать папу. Есть вместе с папой. Да? И уж тем более у папы не отбирать. Только человек может это понять. Животное это не понимает. Оно у хозяина, она хозяина укусит. Животное хозяина укусит, если будет отбирать. Сам же хозяин дает еду там той же собаке. Если хозяин тут же отбирает назад, его собаку укусит. Тут же она вообще стояла на задних лапах и кругом крутилась. Служи. За еду все сделают. И тут же хозяин дает, и она начинает защищать эту еду. Все. Уже не отберете, все, уже бесполезно. Уже не отберете. Поэтому мы люди, мы те, кто контролирует себя, мы контролируем себя. Мы не сразу спим, если хотим спать, да? Не сразу спим. Нет. Мы не сразу едим, если хотим есть. Мы не сразу идем в туалет, если хотим в туалет. Мы не сразу говорим, если что-то хотим сказать. Да? 7 раз подумай, потом скажи. То есть, мы не сразу это делаем. Не сразу. Мы хотим сначала понять, хорошо это или плохо. Культурно это или некрасиво. Вот это вот сознание человека. Сознание человека это контроль. Это вот знание. Умение различать, поэтому мы изучаем эти трактаты, которые дают это понимание, дают это развлечение, дают это видение, что правильно, что неправильно. Пожалуйста, вопросы. Можно начать задавать. Ну, страх-то у вас есть? Вот я говорю, смысла никакого, вы боитесь. Почему? Только по одной причине. Вы не видите, что Бог рядом с вами. Поэтому боитесь. Смысла-то вот и нет. Рядом с нами папа. И он заботится о нас всегда. Никакой проблемы нет. Но так как мы этого не видим, мы боимся. Вот в чем проблема. Поэтому у нас есть страх. То есть страх — это признак невежества. То есть страх — это признак того, что я не понимаю вечность души, что я не понимаю, что рядом со мной сверхдуша. То есть я просто не понимаю истину. Вот и все. Поэтому я боюсь. Поэтому страх — признак того, что я в невежестве нахожусь. Что света нет, нет света знания. Свет выключаем — страшно. Свет включаем — не страшно. Все очень просто. Очень просто. Угу. Еще вопросы? Сначала понимает, потом действительно видит. Да. То есть видение — это стадия понимания. Видение — это стадия понимания. Поэтому на каком-то моменте я начинаю видеть. Это есть совершенство йоги. Совершенство йоги — это увидеть сверхдушу. То есть фактически увидеть Бога. Это совершенство, оно достижимо, почему нет. Но сначала нужно узнать, что я должен увидеть. И тогда потом я смогу это увидеть. Если я не знаю, что я должен увидеть, я что-нибудь другое увижу. Я себя увижу. Сначала знание, конечно. А сначала знание, потом видение. А как иначе? Ты сначала должен узнать. То есть, как я могу прочитать предложение? Сначала я должен узнать каждую букву. Потом я должен узнать каждое слово. Потом я должен узнать правила языка. Только потом... Добрый вечер. И только потом я понимаю, что сказано. То есть, в этом принципе. Только потом я это понимаю. То есть, если мне сразу дать и сказать, а как вы это вообще читаете все? У вас такое волшебное видение, вы можете книгу читать. Да? Для ребенка это чудо. Как это взрослые книги читают? Ну это просто ступень знания. Я знаю, вот и вижу. Не знаю, ничего не понимаю, что это такое. Ничего не могу понять. Знаю, все сразу понятно. Поэтому видение — это ступень знания. Ступень знания. Очень просто. Поэтому мы развиваемся в этом видении. Через знание. Не наоборот. Не наоборот. Не вызываем себе галлюцинации всевозможными грибами, москалином, наркотиками. Есть такое движение через видение. Оно было очень популярно. До сих пор это практикуется. Раскрытие резервов своего сознания. Ну, это не так сложно. В общем-то. Слишком дешевая йога. За 100 рублей купил, так сказать, небольшую йогу. Выкурил. И ходи. Правда, есть одна проблема. Радостные нововведения только на первой стадии наркотического опьянения возникают. Чем дольше человек принимает наркотики, тем более ужасные видения он видит. Тем более ужасные. Потом он просто видит ад. Потому что наркотики опускают сознание, они возвышают. То есть он сначала видит немножко, так сказать, веселого. А оно даже не возвышенное, но веселое. Поэтому они так подхихикивают немножко. Хе-хе. Оно даже не возвышенное, оно смешное. Потому что он видит искривленный мир. А потом он просто ужас начинает видеть. Просто кошмар. Просто ад. Просто ад. Раньше, когда проводились большие рок-фестивали, то выставляли какой-нибудь там бадью огромную. Там делали какой-нибудь там сок или морс, туда что-то. И туда прямо ЛСД растворяли. И все приходили, должны были выпить. Просто ад на земле. Просто ад. Поэтому этот путь уже проверен. Этот путь от видения к знанию, он не работает. Надо от знания к видению. От знания к видению. Если человек что-то узнает, это факт проверенный, это научный метод. Я потом это начинаю видеть. Действительно так. Что бы мы ни узнавали, потом мы это будем видеть. Очень просто. Угу. Еще вопросики?
Вот если человек — это гармоническое сознание, он зависит от Бога. И в то же время он зависит от государства, работы на нем. И в то же время он вынужден, допустим, если где-то что-то продает, он вынужден купить.
Зависимость — это когда я понимаю, а кто является причиной того, что происходит. Это не значит, что он зависит от этого. Мы все должны находиться в рамках государства и в рамках какой-то денежной системы. Но зависимость – это мое внутреннее понимание. Поэтому даже, так сказать, находясь в каких-то рамках и торгуя, что угодно делая, он понимает, что в действительности он зависит от Бога. Что все это, в общем-то, пришло к нему от Бога. А не от государства и не от его торговли. Поэтому это его брахманическое видение. А руководитель этого не видит, например. Он думает, что все пришло от его силы. Что он просто кого надо придушил, кого нужно припугнул. И пока он качается, его уважают. То есть боятся, значит уважают. Да? То есть перестали бояться, перестали уважать. То есть его видение другое. То есть он по-другому воспринимает вообще все. По-другому воспринимает. Или он думает, что его связи как-то решают проблему. Не имеет там 100 рублей и вместо друзей. Да? То есть это тоже такое сознание. То есть это сознание кшатрия. Да? Он думает, главное знакомство. Главное знакомство. А тот же вайшья, да, он думает, что все решают деньги. Все решают деньги, поэтому нужно подешевле взять и подороже продать. Подешевле взять и подороже продать. Подешевле. Взять и подороже. Сегодня интересно. Мы сейчас квартиру ищем новую. И мне показывали одну квартиру сегодня. Я сейчас ездил перед лекцией. Двухкомнатная, мне говорили. И я приехал, и я увидел, кухни нет. То есть кухня, а просто вот там чуть-чуть там. Пол квадратных метра, то есть кран, там, плитка, я говорю. И я увидел, что просто была взята однокомнатная квартира и переделана под двухкомнатную, но кухни не осталось. То есть кухня там, как подоконник. Ну и, соответственно, ванны тоже не осталось. То есть, ничего. Говорит, так у нас же двухкомнатная, поэтому такая дорогая. Я говорю, ну она же однокомнатная. Нет, видите, две комнаты все-таки. Я говорю, ну переговорка, а перегородка не делает квартиру двухкомнатной. Ну, то есть человек пытается выжать все. То есть он думает, что нужно подешевле взять, то есть маленькую квартирку, всячески из нее выжать двухкомнатную, чтобы в Москве ее сдать, ну по цене двухкомнатной квартиры. Она, то есть, дороже там сразу в два раза. И еще потом долго упорно, а мне, ну, со слюной объяснять, что это двухкомнатная, разве вы не видите? Я говорю, не вижу. Видения нет. Он столько сил в это вложил, что он это уже видит. Я говорю, а я не вижу. У вас в коридоре и ванная, и кухня одновременно вместе. Я говорю, как это двухкомнатное, здравствуйте. Как-то. Ну, то есть двухкомнатная и кухня. Вот это двухкомнатная. А не просто двухкомнатная без кухни. Ну, не понимаете вы просто. Вот. Я говорю, ну, вот такой я. Вот это вот вайшья, то есть вот он подешевле взял и как можно, но подороже, то есть продать. Это ваше, я уважаю, какая проблема, молодец. То есть, но мне это не подойдет. То есть мое видение не позволяет мне это принять как за правду. То есть я не могу. Поэтому, извините, мы отказались. То есть, не готовы мы к такому видению. Вот так это можно увидеть, как это действует в реальности. Или человек зависит от государства. То есть он думает, ну вот, как-то надо все-таки на пенсию заработать. Ты доживи до пенсии. То есть срок жизни современного человека 54 года в среднем. Пенсия 65 уже, да, передвигают, или сколько сейчас? Да. Ну, то есть большинство просто не доживает реально до пенсии, просто не доживает. Но зато человек всю жизнь на нее работает. И мне мама все время спрашивает, а как же ты без пенсии? Я говорю, а кто ее видел вообще? Кто ее вообще видел? Есть ли вообще надежда? Ну, когда-нибудь. И сколько она будет длиться, эта радость? То есть я не готов, поэтому я как-нибудь другим способом буду решать проблему. Каким-то другим. То есть, но если у человека сознание служащего, он не может. Он должен быть этот, как говорится, так сказать, в защите соцпакета, да, он должен быть. Но если другие люди, у меня, например, нет никакого соцпакета уже всю жизнь. То есть я уже 20 лет не работаю нигде, то есть нет никакой у меня ни страховки, нет никакого это медицинского, ничего, никого. Ничего. И вообще я, да, то есть такой, числюсь жителем этого государства, но не являюсь его, так сказать, реальным жителем. То есть и ничего, нормально, живет. И секретарь у меня такой же, и все. Ну, то есть, но сам принцип, что разный человек, он по-разному свою зависимость чувствует. Просто по-разному. И это не плохо, не хорошо, это просто по-разному. Просто по-разному, мы разные. Мы разные. Поэтому по-разному чувствуем свои зависимости. Это нужно одухотворить. Эту зависимость нужно одухотворить. То есть от чего бы я ни зависел, я все равно должен узнать, что в результате все это от Бога в конце концов приходит. Что все это по закону все происходит, по закону кармы хотя бы. Что это последствия моей деятельности. Хотя бы это. То есть если я Бога не могу принять, я хотя бы закон Бога должен принять. Закон кармы. Он даже в науке известен. Закон сохранения энергии. То есть это не какая-то вообще вот шутка. Это натуральный физический закон. Энергия не может пропасть куда-то просто так. Она должна возвращаться. А почему не мне? Вот какой хитрый человек. То есть если хорошая энергия, она должна ко мне вернуться. А если плохая, то нет. Вот ты молодец. Нет, и хорошая, и плохая к тебе вернется. И хорошая, и плохая. А так это такой хитрый закон энергии. Такого не прописано в законе энергии. Что только хорошая энергия ко мне возвращается. Вся возвращается. Никакая не пропадает. И хорошая не пропадает, и плохая тоже не пропадает. Все возвращается. А не так, что хорошая не пропадает, а плохая пусть растворяется. Я не против. Нет, такого нет. Все возвращается. Если хотя бы человек это принимает, то он постепенно возвышает свое сознание. Угу. Еще вопрос? Это Бог. Это Бог, который присутствует в сердце.
Его можно обозначить как сверхсознание?
Ну, сверхсознание это немножко психологический термин сейчас. Поэтому все что угодно может за этим стоять. Поэтому все-таки лучше сам термин применять. Он звучит как парам-атма. Парам-атма. Парам это сверх, атма. Атом, душа, парам-атма, сверхдуша. То есть есть душа, это мы, частичка Бога, есть сверхдуша, источник всех остальных душ. Поэтому лучше сразу на термин переходить, сверхдуша. Потому что остальные термины, они более-менее современные, и в них непонятно, что вообще имеется в виду.
Ну, если есть сознание человека, вот сознание, мы сейчас сознание общаемся. Или же, наверное, сверхсознание.
А что такое сверхсознание? Дайте мне определение. Что такое мир души? Ну, видите, то есть это неопределенная вещь. А лучше поэтому сразу термины учить, и более-менее, то есть, а любой разговор, например, если мы говорим на духовные темы, есть определенная терминология. И веды дают самую четкую терминологию. Поэтому потихоньку просто себе записывать. Атма, душа. Видите? Душа. Очень просто. Парам, атма, сверх, душа. Чем они отличаются? Очень просто. Душа ограничена. Душа ограничена. Качественно она едина с Богом, но количественно нет. Качественно едина, количественно нет. Поэтому она может попадать под влияние материи. Называется пограничная энергия. Может попадать под влияние материи. Сегодня я это рассказывал. Да? Парам, атма, сверх, душа. Является источником всех других душ, может находиться в теле каждого и не попадать под влияние материи. Не попадает. Высшая энергия. Мы пограничная энергия. Можем попадать. Или быть под влиянием духовной энергии, или быть под влиянием материальной энергии. Это называется атма, душа. Потому что маленькие. Маленькие. Парама, атмосфера, душа не попадает под влияние материи, потому что это ее собственная энергия. Материя это не наша энергия, это энергия Бога. В этом плане мы можем быть спокойны. Под влиянием какой бы энергии мы ни находились, мы находимся в Боге. Потому что и материальная энергия, и духовная – это энергия Бога. Да. И там, в принципе, мы все равно не одни. Но энергия материальная, она характеризуется временностью. Все заканчивается. Да? То есть нет знания, невежества. И страдания приходят. Энергия духовная характеризуется вечностью, характеризуется знанием и характеризуется блаженством. Выбор за нами. Если мы это знаем, мы выбираем. Если я чувствую, что все заканчивается, что все непонятно и что счастья нет, значит я нахожусь, я попал под влияние материальной энергии. Поэтому я должен выйти из-под этого влияния, попасть под влияние духовной энергии, где ощущается вечность, где ощущается знание, ощущается блаженство. Как это сделать, мы сегодня выяснили. Посредством общения. Мы должны найти того, кто вышел из-под влияния материальной энергии, и с ним общаться. Соответственно, заразимся. То есть материя заразна. Да? Руки надо мыть перед едой, помните? Вот материя заразна, поэтому как материя заразна, так и духовность тоже заразна. Поэтому можно заразиться материей, с кем поведешься, от того и наберешься. Также можно и заразиться духовностью, пообщавшись с мудрыми или святыми людьми. Можно заразиться также и выйти из-под влияния материи, попасть под влияние духовных энергий. Понятненько, да? Если прививать понимание хорошего и плохого, то ребенок будет видеть отличие хорошего от плохого. А значит, он будет осознанно делать выбор. Делая осознанный выбор, он поймет, чем все заканчивается. Если даже мы не смогли ему это объяснить, но он видит отличие и спросил кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Если объяснили вот это, если знание перешло в видение, реально, то есть вы довели это до видения, то потом он все равно будет делать, как все вокруг делают. Но он будет понимать, почему все плохо заканчивается. И постепенно перестанет это делать. Но делать все равно будет. Потому что все вокруг делают. Поэтому будет что-то. Но будет с видением это делать. С видением. Знаете, с видением. С видением. Он будет понимать, почему. Потому что он неправильно поступил. И заработав несколько шишек, ну как без этого, встанет на путь истины через некоторое время. Наша задача дать вот это вот, довести знание до видения. Столько лет дается. 15. Много достаточно. А мы не можем, конечно же, от внешней среды защитить, да и не входит в эту задачу, в общем-то, воспитание. Наоборот, человек должен себя адекватно чувствовать, во внешней среде у него должны быть принципы. И эти принципы должны провериться во внешней среде.
Мы должны вырабатывать иммунитет.
Не как иммунитет, а как видение. Угу. То есть, если есть реальное видение, что хорошо, а что плохо, он будет попадать под влияние внешнего мира. Факт. Будет делать, получать и понимать. Да, говорила мне мама. То есть будет реально это понимать. Да, может быть, на это уйдет какое-то время. Да, иногда человек к 40 годам только взрослеет. Что делать? Да? Ну что делать? Посмотрите, да? Не так просто. Ну что делать? Из автомата, что ли, палить или что? Что делать? Ну какие есть варианты поведения? Всех расстрелять или что?
Нет, человек расстраивается.
Ну пусть посмотрит на мир, как это расстраивается. Ну агрессивно, все бибикают, все спину толкаются. Мир такой. Нужно себя адекватно чувствовать. А почему человека мир раздражает? Потому что он не видит его правильно. Он не видит всех живых существ, как уважаемых личностей. То есть, как мы говорили, первый эффект знания – это уважение. Помните, мы говорили? Уважение. Если нет уважения, нет знания. Если я уважаю других, то я им место уступлю, пожалуйста. Ну, бибикаешь сзади, ну, пройди, пожалуйста, какая проблема. То есть, я уже не становлюсь частью этой агрессии. Я уже не часть этой агрессии, я уважаю то, что происходит. Ну, надо вам, пожалуйста, какая проблема. Никакой проблемы нет. Почему я должен грызться за эту кость насмерть? То, что дано, оно обязательно будет мне дано. Я не смогу этого избежать. Просто не смогу. Просто не смогу. Был один человек на Востоке, он жил, известная личность. И однажды, у него был одеяло, там обычно так святые, они живут там на улице, там, в одеяло заворачивается на ночь, холодно. И мимо него однажды проходил один человек, было очень холодно, он умотал свое одеяло и тот ушел. Потом на следующее утро вернулся, принес ему два одеяла. Тут подумал, ну так нельзя, поэтому... Вечером опять мимо него проходили люди, и он опять раздал одному, второму. На следующий день ему принесли там 5 или 6 одеял. И так несколько дней происходило, а теперь этого человека знает вся Индия. То есть у него там склад одеял, и он их каждый вечер раздает, и ничего не может сделать, просто деть их некуда. То есть он просто стал директором склада этих одеял, не может их раздать. И ему все несут и несут. Все несут и несут. Очень известная личность. Все несут и несут. То есть другое видение, то есть мир нам навязывает одно видение, да, что человек человеку волк. Но на самом деле мы братья и сестры. И каждого есть за что уважать, и у каждого в сердце Бог. И это не слабость. Это не слабость, это мое уважительное отношение к миру. И я получу все то же самое, что я должен получить. То, что должно произойти в моей жизни, обязательно произойдет. Я не смогу от этого уйти. Это закон. То, что не произойдет, тоже не произойдет. Не может просто произойти. Таков закон, что делать. Но весь вопрос, в каком я сознании буду все это время. В каком я буду сознании.
То есть это его маленькие такие учителя?
Ну, это, в общем-то... И есть наша деятельность. То есть мы говорили, да, что мало что-то знать, нужно это практиковать. Потому что практика приведет меня к видению. Поэтому я должен что-то узнать, потом я должен это практиковать. Поэтому воспитание, ну, также, в общем-то, оно включает в себя реальное общение с миром. Реальное общение с миром. То есть я должен начать практиковать. То есть однажды ребенок должен пойти в школу сам и вернуться один. То есть сначала мать его за ручку водит, правила объясняет, да? А на зеленый нужно идти, здесь поверни. И потом она боится его отпустить. Но однажды этот день должен наступить. Однажды ребенок должен сам пойти туда и обратно. И это для родителей кошмар некоторый, да, страшный. Но потом оказывается все нормально. Ходит туда-сюда. То есть нужно проверить это знание на практике. Так, все. Никак иначе. Еще вопросы есть? Разобрались? Хорошо, спасибо большое. Значит, в пятницу не будет, потому что я уезжаю в понедельник. В понедельник не будет, значит, будет следующую пятницу. Следующую пятницу, 30 стих, пожалуйста, изучите. Мы будем читать 30 стих. Следующую пятницу я приеду, поэтому будет лекция. Не потеряйтесь. Ну, можно.